Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Почти всю минувшую неделю в Новгородском университете проходил отборочный внутривузовский чемпионат «Молодые профессионалы». Впервые такие соревнования проводились в регионе. В них участвовал 21 студент из 6 институтов и колледжей университета. Они показывали свои знания и умения в трех направлениях: медицинский и социальный уход, графический дизайн и веб-разработки. Большая конференция «Всемирное наследие ЮНЕСКО» на прошлой неделе тоже прошла с участием ученых университета. Три секции работали на территории Антонова. На этой неделе грядут уже 6-е мусатовские чтения, посвященные памяти Владимира Васильевича Мусатова, доктора филологических наук, профессора, когда-то заведующего кафедрой русской литературы 20 века Новгородского университета, известного исследователя поэзии 20 века, автора книг и монографий. И рубрика «О русском языке» продолжит разговор о топонимах, теперь уже топонимах культурного ландшафта. Очень многие названия человек придумывал по близлежащим рекам, озерам, горам и так далее. Вспомним Томск, Омск, Северодвинск и узнаем, откуда взялись Пятигорск и Саратов. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Почти всю минувшую неделю в Новгородском университете проходил отборочный внутривузовский чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills или по-русски «Мировым стандартам». Впервые такие соревнования проводились в регионе. В них участвовал 21 студент из 6 институтов и колледжей университета. Они показывали свои знания и умения в трех направлениях: медицинский и социальный уход, графический дизайн и веб-разработки. Церемония открытия чемпионата состоялась во вторник. Вашему вниманию краткая радиоверсия этого торжества.
Уважаемые гости, участники, эксперты отборочного чемпионата НОВГУ по стандартам WorldSkills Россия, приветствую вас!
Добрый день, дорогие друзья!
Сегодня мы, студенты институтов и колледжей НОВГУ, принимаем эстафетную палочку чемпионата.
21 студент в возрасте от 16 до 22 лет станут участниками отборочного чемпионата в ближайшие 3 дня.
На сцену для приветственного слова приглашается президент Новгородского государственного университета Гавриков Анатолий Леонидович.
Заместитель губернатора Новгородской области Минина Вероника Витальевна.
Руководитель департамента образования и молодежной политики Новгородской области Ширин Александр Глебович.
Сегодня у нас очень интересный, знаменательный день. Как было сказано, эстафетная палочка переходит в наши руки. Но вот само мероприятие до недавнего времени, оно как-то было мало знакомо на территории Новгородской области. Но вот с приходом одного человека, который на недавних выборах получил поддержку как губернатор Новгородской области, я имею в виду Никитина Андрея Сергеевича, стало возможным, замахиваться вот на такую перспективу, когда наши образовательные учреждения будут готовы продемонстрировать самый высокий уровень подготовки. Это означает, что компетенции наших выпускников будут соответствовать мировому уровню. И вот как раз движение «Молодые профессионалы» заявляет курс на освоение этими высокими компетенциями. И в своей программе развития мы также взяли курс на освоение этих высоких технологий и этих высоких перспектив. Но вот что удивительно, сегодня у нас начнется это важное мероприятие, а уже прошли два очень важных события. Это 25-летие занесения объектов культурного наследия Великого Новгорода в список ЮНЕСКО. И вы знаете, и там историки говорили о том, что Новгород в древности отличался высоким уровнем демократии, высоким уровнем предпринимательства. Вслед за этим заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы выступил с лекцией перед нашими студентами. Он говорил о том, что сейчас в Новгороде собрались представители многих регионов и многих стран, и они сегодня говорят о конкурентности, что рыночные механизмы в нашей стране должны заработать с новой активной силой. И вот та перспектива, которая заложена в Конституции, она должна наконец-то сработать. Сегодня мы призываем наших студентов скорее осваивать компетенции предпринимательства, скорее выходить на рынок со своими разработками, продуктами. Давайте начнем этот большой интересный процесс. Вероника Витальевна, вам слово.
Меньше года прошло с того момента, когда все подключились, члены правительства, особенно экономический блок, к этому передовому движению «Москвич». Я не скрою, я читала об этом и понимала, что это где-то идет, но как-то вот проходит мимо нас. Что это за движение? Это когда международный чемпионат проводится, где лица, студенты, учащиеся техникум, колледжи со всего мира соревнуются по одной компетенции. И вы, когда вы видите, что вы в регионе самый лучший программист, самый лучший медицинский работник, ну, если касается вашего направления, но на уровне мировых тенденций, мы в чем-то отстаем. И вот этот конкурс, он позволяет оценить себя со стороны и позволяет себе сказать, нет, я еще не достиг тех уровней мастерства, сделать над собой усилия и это все применить и победить. Это как в спорте. Анатолий сказал, что впервые проводится такой чемпионат вузовский среди техникумов, институтов Новгородского университета, но не впервые уже в стране. Я хочу поблагодарить за такую активную поддержку вашего ректора Виктора Павловича Вебера. Значит, куда мы должны направить свои силы? Чтобы сегодня в регионе нам хотелось жить, и чтобы вы и ваши друзья после окончания школы или колледжа не задумывались уехать в соседние Москву и Санкт-Петербург, нужен хороший город, чистый свет, всегда стабильная, высокооплачиваемая работа, и тогда новгородцы останутся здесь. Поэтому вот из таких маленьких толиков, как вот это соревновательное движение WorldSkills, мы будем называть его по-русски «молодые профессионалы», вырастает большой учет современных кадров. Мы сегодня подписали бумагу на Ольгу Юрьевну Голодец, мы хотим поучаствовать в проведении такого национального чемпионата в Новгородской области, знаете, в каком году? В 21-м. Девчонки и мальчишки, дерзайте и помните, вы участвуете в своего рода национальной олимпиаде. Я желаю вам побед, в добрый путь.
Почти 800 учащихся в течение этих двух дней приедут посмотреть и своими глазами увидеть, потрогать, может быть, даже ту технику, на которой вы будете соревноваться, те результаты оценить, которые вы покажете. А для них, для школьников, это еще и очень хорошая возможность познакомиться с возможной будущей профессией и, соответственно, сделать выбор свой в пользу колледжей НОВГУ или в пользу самого университета.
Отборочный чемпионат НОВГУ «Профессиональное мастерство по стандартам WorldSkills» считать открытым.
Ну а затем наступили три соревновательных дня. Еще раз напомню, что 21 студент участвовал в чемпионате. Это представители трех институтов – политехнического, медицинского и института электронных и информационных систем, и трех колледжей – политехнического и медицинского в Великом Новгороде и Старорусского политехнического. Соревнования шли по трем направлениям, или, как упорно сейчас говорят, компетенциям – это медицинский и социальный уход, графический дизайн и веб-разработки. В пятницу прошла уже церемония закрытия и награждения победителей. Сразу скажу, что эксперты отметили высокую подготовку участников, а победителями стали по веб-разработкам Роман Сидоров, Политехнический колледж университета, по графическому дизайну Евгений Тищенко, тоже студент Политехнического колледжа, а по медицинскому и социальному уходу Севетханум Телеева из Медицинского колледжа. Теперь они смогут попробовать свои силы на национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Еще одно значительное событие случилось на минувшей неделе. 25 лет назад ЮНЕСКО включила в список всемирного наследия 37 новгородских памятников и ансамблей, а также белокаменные памятники Владимира, Суздаля и историко-культурный комплекс Соловецких островов. Этому событию была посвящена трехдневная научная конференция «Всемирное наследие ЮНЕСКО». Новгородский университет был в числе ее организаторов, и три секции конференции работали на базе гуманитарного института в Антонове. О главных вопросах обсуждения наш корреспондент Екатерина Увалова.
45 лет назад ЮНЕСКО приняла конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия. Статус объекта всемирного наследия дает дополнительную гарантию сохранности и целостности уникальных природных комплексов, повышает престиж территорий, обеспечивает приоритет в привлечении финансовых средств из фонда всемирного наследия для поддержки объектов. Возглавляет список стран с наибольшим числом объектов всемирного наследия Италия. Россия находится на 9-м месте. В 1992 году 37 объектов новгородских памятников и ансамблей были также включены в этот список. Большая часть докладов, обсуждений и споров на научной конференции вызвал вопрос, который на открытии поднял мэр Юрий Бобрышев. Его главная суть – нужно не только сохранять культурный слой города, но и идти в ногу со временем, то есть договариваться с археологами и застраивать город.
Я хотел бы, пользуясь вот случаем, просить ученых, потому что научная конференция, все-таки и посмотреть на проблемные вопросы, связанные с присутствием в списке ЮНЕСКО. Мы говорим о культурном слое. Я уже говорю как хозяйственник, вот, как руководитель города. Мы тоже не можем допускать того, и какой-то нужен искать вариант и подходы для того, чтобы проблему одну решить. Вот мы говорим, культурный слой – это несколько сот гектаров, порядка 600 гектаров, на территории нашего города. Раскопки начались сразу после войны, почти 70 лет ведутся раскопки. Раскопано всего 3% от этого количества. Если перемножить на количество лет, то где-то 2000 лет понадобится для того, чтобы произвести полномасштабные раскопки на всей территории. 2000 лет. Я имею в виду, что особенно вот торговая сторона у нас сегодня, у нас она скоро будет представлять из себя заброшенные участки, которые мы освобождаем от развалившихся домов, так называемые ветхие дома, сносим их, и никто не берет эти участки для строительства, потому что требуются полномасштабные раскопки. Полномасштабные раскопки очень дорогие. Я думаю, какой-то вариант нужно все-таки находить ученым, чтобы эту проблему решить. Оставлять в таком виде, на мой взгляд, просто некрасиво, и жизнь движется вперед, и мы все равно должны какое-то решение находить. Было решение раньше, где-то лет 25 назад, когда разрешалось на плите настроить эти объекты, я имею в виду жилые дома. Причем мы понимаем, что это зона СИ, специальная историческая зона, все ограничения, которые там присутствуют, там по высоте, вот, по, значит, архитектурным каким-то особенностям, они, конечно, должны соблюдаться. Но вот такие разрешения, на мой взгляд, все-таки должны даваться, иначе мы вот получим вот такой непонятный пейзаж, особенно на торговой стороне.
Эта позиция градоначальника нашла свое отражение в выступлении доктора исторических наук, члена корреспондента РАН Петра Гайдукова. Он обратил внимание на то, что уже полвека Новгород входит в число крупнейших археологических столиц мира, но почти всегда ответственность за сохранение культурного слоя перекладывают на археологов.
Так получается, что археологическое наследие России всем мешает. В особенной степени оно мешает в Новгороде, потому что те 300 гектаров русской земли, которые охватили валы окольного города конца XIV века, заключают в себе культурный слой Великого Новгорода мощностью от 1 метра до 8 метров, который можно сравнить, ну, просто с грандиозной археологической кладовой, изучение содержимого которого постепенно открывает абсолютно исчезнувший древнерусский город и позволяет по-новому взглянуть на мир не только Новгорода, но всего русского средневековья. И просто прочитать заново, открыть новые страницы русской истории, не новгородской истории. Археологические исследования Новгорода уже в середине 20 века получили мировую известность. И именно уже полвека Новгород входит в число крупнейших археологических столиц мира. Иногда получается так, что на археологов переваливают ответственность за сохранение культурного слоя. Говорят так, что вот археологам интересно, они хотят вот получить себе работу, им нечего делать, поэтому они хотят все время копать. Археологи как врачи, если можно не копать, они не копают. Врач никогда не будет делать операцию, если он не уверен в том, что она 100% нужна. Так и археологи. Если можно оставить культурный слой нетронутым, 1000 лет он был, откладывался, он еще 1000 лет пролежит. И придут через 500 лет археологи, вооруженные совершенно другими методами, и то, что мы не заметим, они откроют. Но я совершенно согласен с вами, Юрий Иванович, в том, что город Новгород живой. Мы ходим по мостовым и знаем, что под нами и 10 век, и 11, и 12, и 19, и война здесь прошла. Все смешалось вот в этих метрах. Поэтому, Юрий Иванович, и законодательство к этому нас подталкивает. Ну, конечно, город должен жить, но город должен жить не сиюминутными интересами. Послевоенное время, когда город вставал из руин, и законодательство было другим, археологов просто отодвигали в сторону и говорили, людям негде жить. Они живут в землянках, в валах окольного города. Они живут в разрушенных церквях. Мы должны возводить жилье. И возводили жилье. Раскопано около 60 тысяч квадратных метров. Причем, пользуясь моментом, что мы отмечаем 25-летие все-таки такого знаменательного события, как включение Новгорода в ЮНЕСКО. Так вот, две маленьких цифры. До начала 90-х годов в Новгороде было раскопано около 20 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день около 60. Вот за эти 25 лет в два раза больше раскопано, чем с 1932 года по примерно 1990. Так что, Юрий Иванович, что-то меняется. Археологи мобилизуются. В городе есть археологические кадры. Поэтому здесь очень важно сейчас нам именно то, к чему вы призываете, Юрий Иванович. Диалог. Чтобы нам сохранить Новгород, мы должны понимать друг друга. Археологи должны понимать задачи города. Охрана памятников должна отстаивать. Охрану археологи, когда необходимо, приходят и очищают, как говорится, территорию от культурного слоя для строительства.
Вопрос сохранения культурного слоя был поднят и на одной из секций конференции «Всемирное наследие ЮНЕСКО». На круглом столе объекта археологического наследия директор гуманитарного института Елена Торопова в своем докладе «Охрана культурного слоя Новгорода до и после включения в список ЮНЕСКО» обозначила главные трудности, с которыми сталкиваются сегодня хранители истории. В частности, она привела в пример, как застраивают Великий Новгород, привлекая к изучению культурного слоя малоизвестных и, возможно, некомпетентных ученых.
Как вы понимаете, все равно будут изобретаться разные методы и попытки вновь предприниматься, войти в законодательство и построить без раскопок. После того, как наш госорган охраны памятников занял принципиальную позицию и в соответствии с законом разрабатываются разделы, проводятся государственные историко-культурные экспертизы этих разделов, появилась у нас, по крайней мере, не знаю, как вот у коллег в других регионах, появилась еще одна проблема. Это проблема проведения экспертиз недобросовестными экспертами. Очень часто за составление разделов по обеспечению сохранности археологического наследия берутся самые разные организации. Создается такое впечатление, что часть из них, судя по всему, строит свой бизнес на предоставлении заказчикам услуги по уходу от дорогостоящих и занимающих время археологических исследований. Их разделы, по сути, являются имитацией и мотивированы не презумпцией сохранности объектов археологического наследия, а стремлением заказчика минимизировать денежные и временные затраты. Наиболее печально известная из таких организаций ООО НПФ ГАМАС. Все, к сожалению, она последняя время прописалось в Новгороде. Мы потеряли участок вот буквально несколько лет назад по Знаменскому переулку, дом 18. Был разработан раздел ГАМАСом. Этот раздел подготовил некий В.П. Жабоедов-Господарец, историк, но не археолог. Экспертизу положительную на этот раздел дал господин эксперт из Нижнего Новгорода Давыдов, который вот получил премию в номинации «Хранить» в этом году, к сожалению. Конечно, будут изобретаться новые способы и будут предприниматься новые попытки разрушение культурного слоя, уничтожение культурного слоя под разными предлогами, людям негде жить, ну и так далее. Мы Юрия Ивановича слушали и можем себе представить. Но мы должны быть всегда готовы к отражению этих ударов и угроз для культурного слоя.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». На этой неделе в гуманитарном институте будет звучать имя, которое постоянно вспоминают здесь с большим пиететом. В Антонове состоятся уже 6-е мусатовские чтения «Художественные традиции в русской литературе XX-XXI веков». посвященные памяти Владимира Васильевича Мусатова, доктора филологических наук, профессора, когда-то заведующего кафедрой русской литературы XX века Новгородского университета, известного исследователя поэзии XX века, автора книг и монографий, прочее, прочее, прочее. 28-29 сентября эти чтения будут проходить, а пока фрагмент нашего разговора с ученицей Владимиром Мусатовым, доктором филологических наук, профессором Новгородского университета Татьяной Игошевой.
Когда я увидела впервые Владимира Васильевича Мусатова, это произошло на первом курсе в 85 году, когда я поступила на филологический факультет пединститута еще тогда, я была потрясена просто масштабом и размером личности этого человека. Я его в полной мере, конечно, не могла воспринимать, но я понимала, что передо мной что-то удивительное и человек, масштаба которого я никогда не встречала. Потом мы с Владимиром Васильевичем так получилось, что общались где-то около 15 лет до его смерти. Я была сначала его студенткой, потом я осталась ассистенткой, стараниями Владимира Васильевича осталась ассистенткой на кафедре литературы. Я была отправлена им в аспирантуру в Герценовский институт, в тогдашний еще Ленинград, теперешний Петербург. И после того, как я защитила кандидатскую диссертацию в Питере, я вернулась обратно на кафедру под руководством Владимира Васильевича Мусатова. Поэтому у нас, собственно говоря, такой очень долгий, длительный диалог, которому я была бесконечно рада. Вообще, вот фигура Владимира Васильевича Мусатова – это одна из больших радостей моей жизни.
Насколько я слышала, в последние годы, может быть, он был как-то особенно увлечен Серебряным веком.
Дело в том, что это увлечение возникло еще в годы его аспирантуры. Это 70-е годы еще.
То есть не в последние годы?
Нет. И вот когда он после окончания аспирантуры и защиты своей кандидатской диссертации, прежде чем приехать в Новгород, он работал в Иваново, в Ивановском университете. И по воспоминаниям студентов и коллег его Ивановского университета, они говорят, что это был пир ума, потому что Мусатов впервые принес программу «Серебряный век». И когда в Новгород он приехал в начале 80-х годов, получилось то же самое. Он впервые после долгих десятилетий замалчивания имен главных поэтов литературы, поэзии XX века, он вновь возвращал их, эти имена, в учебную аудиторию. Конечно, в его интересы входила и проза XX века, и у него написан учебник. Этот учебник по истории русской литературы XX века, советского периода, довоенного периода, он лучший на сегодняшний день. Но по-прежнему главным интересом его оставалась все-таки поэзия XX века. Это Блок, это Есенин, это Маяковский, это Ахматова, Пастернак. Особо, конечно, это Мандельштам. У него написана монография об Осипе Мандельштама, которая тоже считается среди мандельштамоведов на сегодняшний день лучшей. Поэтому вот удивительно, что, да, казалось бы, в провинциальном университете в Новгороде жил и творил филолог, работы которого оцениваются не только у нас в стране, но и за рубежом.
Его последняя книга, незавершенная, была о лирике Анны Ахматовой.
Которая называется «В то время я гостила на земле. Лирика Анны Ахматовой». Книга действительно не была завершена, но стараниями целого ряда людей, учеников, коллег. Эта книга была выпущена в Москве.
«Серебряный век». Поэты 20 века, знаю, 50-х, 60-х.
Да.
Книги, учебники, монографии, восторженные студенты, получается. Еще и Пушкин как-то попал в зону его внимания.
Безусловно. Пушкин – всегдашняя любовь филолога. Любой филолог, так или иначе, Пушкина любит, дорожит этим.
Любой именем. Россиянин, наверное, нет?
Да. Но филолог особенно, да, с филологической стороны. Мусатов интересовался Пушкиным еще и профессионально. Дело в том, что его докторская диссертация и монография, написанная в этом ключе, она называется «Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века».
История тоже одна из граней его интереса. Вот буквально перед уходом говорят, что он действительно историей занимался, политологией занимался.
Да, один из последних спецкурсов, который он читал на отделении журналистики, это был как раз курс русской истории, который он пропустил через себя. То есть это было действительно пережито эмоционально, психологически, очень по-своему, может быть, необъективно. Там была очень большая доля субъективизма, там была очень большая доля такого социального романтизма, как мне кажется. Но, тем не менее, это история, которая была пережита лично. Очень нечасто такое встречается. Чаще всего история, конечно, понимается как предмет, как наука, да, которая там где-то далеко от самой человеческой личности существует. Вот с Мусатовым все произошло как раз раз не так. И студенты, которые слушали вот этот вот последний его спецкурс, который он делал специально для отделения журналистики, были чрезвычайно благодарны ему, потому что он действительно показал в каком-то новом ракурсе, в каком-то новом повороте русскую историю.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Имя собственное». У нас уже 19-я серия. Топонимы. Топонимы культурного ландшафта. Ну, для начала я скажу, что топонимы по-прежнему обозначают место. А вот культурным ландшафтом называют все, что в этом пространстве сделал человек. Ну, на то она и культура. Здесь полагается натура и культура, то, что сделано человеком. Но прежде всего, это, так сказать, ну так, казенно выражаясь, населенные пункты. И вот, кстати, для ономастики все равно это хутор, займка, деревня или город. И, кстати, иногда так меняет свой статус населенный пункт, а имя у него остается одно и то же. Да? Вот чем они оказываются, от чего образуют такие названия? Ведь все-таки это очень уже сознательные, и всегда это делают люди, когда поселяются в каком-то месте. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что очень многие места называются по рекам. И также точно населенные пункты. Самое лучшее название по реке. Иногда, кстати говоря, ничего не надо образовывать, просто метонимически. Москва – река, на ней выросло там какое-то, значит, поселение, стало городом и называется также Москва. Как Москва, так и Мшага. Деревня Мшага стоит на реке Мшага и называется Мшага. Еще раз повторю, лингвистически это одно и то же. То есть перенос названия реки на название населенного пункта. Таких много городов. Воронеж так назван, Нарва, Ишим очень далекий там, значит, в Сибири. Вот, значит, второй случай – это когда все-таки что-то образуют. В Древней Руси делали так – берут название реки и прибавляют суффикс «ск». Поэтому очень легко лингвистически. Если вы видите что-нибудь, ну уж я не говорю про такие, Енисейск, это значит, он стоит на Енисее. А если Курск, значит, там река, да, Кура или Кур, мы не знаем, но знаем, что так. И это очень хорошо видно на сибирских городах, которые я люблю. И так вообще, они прям такое типовое название. Омск – на Ами, Бийск – на Бии, Тобольск – на Тоболе, Томск – на Томи, Енисейск, я уже сказала, Иркутск – на Иркуте. Причем интересно, что название берут такое, ну, очень любили русские люди ставить города, ну, сначала строги, потом города на стрелке, что называется, и называют по меньшей речке. Вот, например, там, ну, вообще Иркутск на Байкале, но по реке Иркут, который впадает в него, да, или Омск, да, он вообще-то на Иртыше, но туда впадает маленькая Омь. И, ну, конечно, на Иртыше это много городов. Или, например, на Томи, вот Кемерово, на Томи, но не Томск. И, конечно, такие города есть и тут, Уральск, на реке Урал, Волгодонск, там, где и Волга, и Дон, они близко сходятся, да, Северодвинск, на Двине, да. Но уже в более позднее время стали такие более сложные придумывать, например, Волгоград, вот этот град, да. Ну, у нас немного таких городов, Калининград, но он не от реки. Значит, вместе с этими суффиксами используются и приставки. Ну, например, Задонск, где Тихон Задонский, выпускник нашей семинарии, да. И поселки есть такие: Забайкальск, Заокск, Заволжье там, и деревня Закибье, которая за рекой Киба в Шимском районе. Ну, а самые такие, ну, очевидные названия – это синтаксические, например, Ростов-на-Дону, да? Комсомольск-на-Амуре, Славянск-на-Кубани. Почему вот такие расчлененные названия? Потому что обычно для того, чтобы убежать от городов, городотёзки появляются, да? Вот Ростов-Великий, Ростов-на-Дону, да? Или там Славянск-на-Кубани, это я знаю, потому что это моя родина. Это была станица Славянска, ее сделали городом. Естественно, ее назвать Славянск, а Славянск уже есть в Донецкой области, да? Поэтому ее назвали Славянск на Кубани, а не тот, который для отличия. Интересно, что у нас есть города, то есть видите, сколько реки, это просто главный вообще ресурс для названия городов. Иногда река прямо присутствует, да, например, Белореченск, да, или, например, там Сестрорецк под Петербургом, Междуреченск, да, ну, вот эти все тоже. Но иногда бывает не прямо, вот, например, Великие Луки, там не называется река, река ведь Ловоть. А называется излучина этой реки, большая излучина, да? И вот эта большая излучина, как бы не называемая реки, тоже ведь по существу. Это я вам рассказываю, как изобретательно русские люди называют свои поселения относительно реки, не повторяясь по существу, да, вот луки. Или устье, устье, да, устье. Ну вот у нас, кстати, Усполонь, это усть Полоны. А еще есть там же на озере Устрика, так она называется. Ну, и есть всякие усть-Илимы, да, романтические, про которые мы пели в своей молодости или слушали, во всяком случае, песни. Ну, таким образом, я могу сказать, что первым делом смотрят на реку и что-то такое придумывают, да? Озера. Конечно, тоже у нас очень много озер, и, соответственно, значит, смотрите, какие есть у нас всякие поселения, озерцы, озеряне, озерки вообще, да? Есть Белозерск, а какое озеро, да, Белое озеро. Есть Заозерный, да, то есть точно так же. Но, конечно, озер, по-моему, у нас меньше, чем рек. И городов на озерах не так много, больше все-таки речных. Вот море, ну, конечно, Беломорск, Черноморск, Североморск, Балтийск. Все это тоже представлено, но в меньших. Значит, и гора, гора она тоже представлена. Ну, например, Пушгоры, как у нас говорят по Псковской области, да? Пушкинские горы. Ну, это очень позднее название, но там ведь горы. И Святогорский монастырь, Тригорское, да? Загорье. Таких названий очень много, да? Кстати, о горах некоторые горы мы не очень. Например, смотрите, Пятигорск – это перевод, это называлось тюркское название Бештау, что означает «пять гор». Ну, перевели на русский язык, получается. А вот Саратов – не перевели. Просто так по-русски стали произносить, потому что Саратов – это Сары-Тау. Это желтая гора. Ну, я думаю, что все саратовцы это знают. Есть и более простые. Там Дивногорск. Дивногорск. Я думала, что это выдумали строители Красноярской ГЭС, потому что там приехали туда строители. Оказывается, нет, там был всегда такой скит. Ну, кстати, у нас очень много бывает таких ботанических названий, я их называю. Это же все вокруг леса. И есть даже у нас вот лесная, деревня лесная. Она называлась Грязная харчевня там, да? Ну и лесная, да. Есть всякие дубные, да, дубные. Ну, лес, конечно, лесные бывают у нас и озера, и, в общем, все. И город Лесосибирск, например, в Красноярске, Лесосибирск. Лес в Сибири. Ну и конкретные названия хвойная, да, вот, да, или боровичи, да, у нас барок, барки, боровичи, вот эти бары, они представлены, да, а вот такие, например, береза, да, березовая, подберезье, сосновый бор, сосновоборск, сосновка, очень много, да, таких, липа, вот про липы, Липск, Липецк у нас есть, да, а вот немецкий город Лейпциг, который звучит по-немецки, Лейпциг, это вообще на самом деле славянский город Липск. И поляки, они по-прежнему его называют Липск. Поехал до Липску, до Липску. Что такое? Это Лейпциг. Ну, есть еще и другие растения, ольха, вот капустин яр или малиновка, калиновка, их тоже очень много. Значит, и так этот культурный круг топонимов, он почти всегда обращен к природным. И повторяет природные, повторяет название рек, название растений, гор и так далее. Но, конечно, это не все. А других, в которых отражаются человеческие имена, мы будем говорить в следующей 20-й серии. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 25 сентября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!